Общая беседа, впрочем, продолжалась с большим оживлением благодаря словоохотливости Ричарда, пока компания не поднялась на вершину холма, где хвойные деревья исчезли, и только огромные клены горделиво поднимали свои пышные кроны. Весь подлесок и кустарники были вырублены на большом пространстве, так что роща напоминала огромный храм, где клены были колоннами, их вершины — капителями, а небосклон — куполом. На каждом стволе, невысоко над корнями, были сделаны на скорую руку глубокие зарубки. К ним прилажены желоба из ольховой или сумаховой коры, по которым сок сбегал в выдолбленные колоды. Поднявшись на вершину, все приостановились, чтобы дать передохнуть лошадям и посмотреть на новую для некоторых участников экскурсии картину добывания сахара. Наступила тишина, которую внезапно нарушил чей-то мощный голос, распевавший: «В восточных штатах тесно, а в западных – привольно, лесная ширь и красота, скоту в лугах раздолье. Теки же сладкий сок струей, тебя варить я буду, глаз не сомкну, и в час ночной тебя я не забуду». Пока невидимый певец звонко распевал эту песню, Ричард отбивал такт хлыстом, сопровождая это движениями головы и тела. По окончании первого куплета он подхватил припев сначала в полголоса, но на втором куплете разошелся и принялся вторить басом. «Здорово!» — рявкнул он. «Славная песня, Билли Керби, и хорошо спета!» Сахаровар, занимавшийся своим делом невдалеке от группы всадников, равнодушно повернул голову и взглянул на кавалькаду. Он приветствовал каждого из подъезжавших кивком головы, но соблюдая строгое равенство, так как, даже приветствуя дам, не притронулся к подобию шляпы, украшавшему его голову. «Как дела, шериф?» — спросил он. «Что слышно новенького?» «Да ничего особенного. Все по-старому, Билли», — отвечал Ричард. «Но что это значит? Где же ваши четыре котла? Ваши желоба и железные холодильники. Неужели вы варите сахар таким первобытным способом? А я-то считал вас одним из лучших сахароваров в графстве». «И не ошиблись, сквайр Джонс», — отвечал Билли, продолжая свое занятие. «Я не спасую ни перед кем в отсега по части рубки леса, варки кленового сока, обжигания кирпичей, заготовки теса, выжигания поташа или хлебопашества. Но первое ремесло предпочитаю всем, потому что топор для меня — самое любимое орудие».
«Вы, стало быть, на все руки мастер, мистер Билли», — сказал месье Лекуа.
Отвечал Керби с простодушным выражением, несколько странным для его гигантского роста и мужественного лица. «Если вы приехали для закупки сахара, месье, то я могу вам предложить товар лучшего качества, чистый, без соринки и настоящего кленового вкуса. В Нью-Йорке он сошел бы за рафинад».
Француз приблизился к месту, где Керби складывал готовый сахар под навесом из коры и принялся осматривать продукты с видом знатока. Мармадюк слез с лошади и, осматривая работы, выражал по временам недовольство небрежным ведением дела.
«У вас большой опыт в этих делах, Керби», — сказал он. «Как вы приготовляете сахар? Я вижу, у вас только два котла». «Два служат не хуже 2000, судья. Я ведь не из тех ученых-сахароваров, которые готовят сахар для важных господ. Но если вам требуется настоящий сладкий кленовый сахар, то я к вашим услугам. Сначала я выбираю деревья, потом делаю зарубки, скажем, в конце февраля, или в горах в половине марта, когда сок начинает подниматься».
«Но», — перебил Мармадюк, — «как вы выбираете дерево? По каким-нибудь внешним признакам?»
«Во всяком деле свой толк», —
— сказал Керби, быстро размешивая жидкость в котле. «Вот ведь и то понимать нужно, когда мешаешь сахар. Все делается практикой. Рим не в один день строился, да и Темплтон тоже, хотя и живо его оборудовали. Я не стану приниматься за хилое дерево, у которого кора не выглядит гладкой и свежей, потому что деревья так же болеют, как и все другое. Приниматься за больное дерево для добычи сока — все равно, что брать разбитую лошадь под почту или изнуренных валов для воски бревен». «Все это верно, но по каким признакам можно узнать болезнь? Как вы отличаете здоровое дерево от больного?»
«Как узнает доктор, у кого есть лихорадка, у кого нет?» — перебил Ричард. «Он осматривает кожу и щупает пульс». «Конечно», — подтвердил Билли. «Сквайр правильно рассуждает. Я осматриваю дерево и узнаю, здорово ли оно. Но когда сока наберется достаточно, я наполняю котлы и развожу под ними огонь. Сначала я кипячу быстро, но когда сок превратится в патоку, как в этом котле, огонь нужно уменьшить, иначе вы подожжете сахар. А подожженный сахар плохого вкуса. Он никогда не бывает сладким. Затем вы переливаете его из одного котла в другой, пока он не сгустится так, что начнет тянуться в нитку. Тут нужен глаз да глаз. Когда он начинает давать зерно, иные осветляют его, подбавляя в форму глины, но это не всегда делается. Так как же, мсье, покупаете?
Я дам вам, мистер Билли, 10 су за фунт.
Нет, я продаю за наличные. Я никогда не меняю мой сахар. Впрочем, для вас, мсье, — прибавил Билли с ласковой улыбкой, — я готов сделать уступку. Я согласен взять галлон рома и полотна на 2 рубашки, если вы берете и патоку. Патока очень хорошая. Я не стану обманывать ни вас, ни других. Лучшей патоки еще не получалось из клена.
«Мсье Ликуа дает вам 10 пенсов», — сказал Эдвардс.
«Да», — подтвердил француз, — 10 пенни. «Я благодарю вас, мсье. Я всегда забываю английский язык».